Благодать и мир, дорогая молодежь, я рад всех приветствовать, сидящих в этом зале. Я приветствую всех наших жителей Севера, Сыктывкар, вы большие молодцы, что приехали. Чагода, мы рады вас видеть всех. Псковская область, Новгородская, вы молодцы, что все очень активно подтянулись на это служение. Я не вижу Мурманск, может быть, я просто пока плохо разглядел, но вижу, да, несколько человек есть, очень приятно. Вижу людей с Вологды, это тоже очень здорово, что мы можем все быть в одном общении. Я рад приветствовать наших гостей. Это город Дедовск, я думаю, что они еще поучаствуют, представятся, расскажут о себе. Не вижу Торжок, молодежь с Торжка, вы приехали или нет? Наверное, они еще подъезжают, 9 человек должно быть с Торжка. Мы приветствуем друзей с Майкопа, несколько сестер, рад видеть сестер с Сочи, которые приехали к нам. Друзья, возможно, кого-то я еще упустил, с кем-то незнакомо не знаю, мы это исправим во время перерыва. Несколько человек вижу с Москвы, Петровской церкви, очень приятно. Друзья, в зале очень тихо, вы знаете, с одной стороны, меня это подкупает и располагает, с другой стороны, я сильно переживаю, что вы все спите. Друзья, меня абсолютно не устроит, если я буду проповедовать, не потому что я какой-то важный или буду говорить какие-то важные истины, нет, совсем не поэтому. Я не хочу занимать время вашего сна. Поэтому либо мы все просыпаемся сейчас, либо мы эти 30 минут, которые мне дали на слово, просто высыпаемся с вами и следующую проповедь слушаем более бодрыми и внимательными. Каким путем мы идем? Я не шучу, друзья, я серьезно могу сесть на место, и мы сделаем тихие 30 минут. Просыпаемся, да? Давайте, я тоже думаю, что это будет лучший вариант. Друзья, я хочу сразу сказать, чтобы вы настраивались, после моей проповеди мне поручили сделать призыв к покаянию. Я сильно переживаю об этом. Я понимаю, что где-то и мне надо каяться, тему, которую я буду излагать, я пережил ее, я пропустил ее через себя. Друзья, после того, как я изложу тему, я сделаю короткое слово, призыв, и приглашу тех, кто намерен сегодня покаяться. Друзья, я хочу, чтобы вы это обдумывали уже сейчас. Не надо ждать, что к вам придут какие-то особые чувства, на вас найдет какое-то вдохновение. Библия говорит, что Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Вы должны принимать твердое решение к этому идти. Друзья, кто понимает, что в его жизни не все хорошо в свете Библии, кто шел сюда с намерением, с пониманием, что мне надо что-то исправить, молитесь об этом уже сейчас. Я вас очень прошу об этом. Валера Башко, если у тебя есть возможность, мы с тобой договаривались, что ты будешь на первой скамейке. Проходи, я тебя жду. Садись вот здесь, вот я думаю, что будет хороший контакт у нас с тобой. Не стесняйся, спускайся сверху, ты обещал мне. Друзья, тема прекрасная, не обманывайтесь, хоть она вызывает где-то насторожение. Известный писатель американский Марк Твен, он психолог и философ отчасти. Он говорил так, что ложь успевает обойти вокруг света, пока правда только обувается. И вы знаете, ложь, обман, неправда сопровождает человечество от начала его существования. От самого начала человечество сопровождает обман и ложь. Кто инициатор обмана и лжи? Дьявол. Вы знаете, его цель украсть, его цель обмануть, и у него это хорошо получается. Друзья, что интересно, он сегодня тоже работает. Несмотря на то, что мы в собрании святых, мы слушаем Слово. Я убежден в том, что Дух Святой сегодня работает в сердцах. Этому свидетели вы все. И то, что вы в этом зале, это говорит об этом. Друзья, но дьявол сегодня работает, он крадет Слово. Он крадет. И вы знаете, где-то у него хорошо это получается. Нам надо контролировать себя, нам надо бодрствовать. Дьявол попытался украсть Слово, которое стало плотью. Когда Христос пришел на землю, дьявол позарился на это. Он хотел его уничтожить. Он хотел убрать слово, которое воплотилось, которое стало визуализацией, которое можно было видеть, которое можно было слышать. Друзья, сегодня мы рассуждаем о слове. Сегодня Библия. Я буду говорить сегодня на тексты Священного Писания из Библии. Бодрствуйте над тем, чтобы дьявол не похитил это слово. Вы знаете, потому что многое зависит от вас, не от красноречия проповедника, какой бы ни был перед вами оратор. Он может сказать только к вашему разуму. Я могу проговорить к вашей голове, к вашим мыслям, но я никак не могу проникнуть в ваше сердце. Это может сделать исключительно Дух Святой если вы позволите ему это сделать. Будьте внимательны, бодрствуйте, друзья, потому что мы во многом даем мало, Бог в малом дает много. Тема моей проповеди, я ее обозначил так: круг твоего общения. Текст, который предлагаю вместе, братья его, скорее всего, высветят, 1 Коринфянам, 15 глава, 33 текст. Он довольно короткий, но говорит о многом. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Давайте прочитаю следующий. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. О чем мы сегодня поговорим с вами в свете Библии? Важно ли общение? Влияет ли на христианина круг его общения? Как выбрать круг правильного общения? Должны ли христиане общаться с неверующими? Хорошая тема. Этого тоже мы коснемся. Где грань в общении с неверующими? Где эта грань проходит? И еще один вопрос, это какого общения надо избегать? Друзья, я начну с того, что без общения человек жить не может. Человек не может правильно развиваться и функционировать без общения. Когда Бог сотворил человека, одна из его целей была, чтобы иметь общение с ним. Бог хотел иметь себе подобных. И вот человек, Адам. Бог посмотрел на него: «Адам, тебе что-то недостает». И Бог решает, принимает решение сотворить женщину. И Он сотворяет, чтобы Адам тоже имел себе подобную. Для чего? Чтобы они имели общение, чтобы была гармония. Братья и сестры, человек один, молодежь, не может существовать. Вы знаете, я сейчас постараюсь на некоторых примерах это вам объяснить. Думаю, что где-то вы и сами это понимаете, что общение для человека очень важно, и это имеет колоссальную роль в жизни каждого человека. Неважно, христианин он или человек, не знающий Бога. Фридрих II, это германский король 13 века, был известен вообще и знаменателен своим чудачеством в экспериментах. Он проводил различные эксперименты. Один из его экспериментов – он собрал с разных семей 50 младенцев новорожденных, поместил их в одно помещение, этих младенцев, и он хотел проверить, если с этими младенцами никак не общаться, то есть не разговаривать с ними, не проявлять им какие-то знаки внимания, не трогать их, не гладить, не давать этим младенцам ласку, что из них вырастет. Ему было интересно, смогут ли они заговорить на языке каком-либо, если смогут, то на каком. И вот вы представьте себе ужасную эту картину. 50 младенцев, которые абсолютно никому не нужны. Они нужны лишь только для того, чтобы усладить чье-то как бы чувство. Вот эксперимент проводится. Они в одном помещении, с ними няни, те, кто ухаживают за ними, только при какой-то необходимости острой. Покормить, ребенка где-то переодеть. Ну и вот так вот. Не прошло и 2 лет, все эти дети умерли во младенчестве, так и не заговорив. И ученые доказывают то, что детям необходимо прикосновение. Их необходимо шлепать по попе. Да, детям это надо. Их необходимо гладить. Им необходимо проявлять какую-то ласку детям. С ними необходимо разговаривать. Эксперимент показал у Фридриха II, что 50 детей, собранных вместе, не смогли выжить. Они все поумирали. И, по-моему, самый младенец, который дольше всего прожил, это ему было 2 года. Все умерли во младенчестве. Думаю, что мы до конца не можем оценить того, сидя в этом зале, насколько важно общение. Мы его имеем. В различных сферах мы поговорим об этом. Но вы знаете, одиночное заключение в России применялось уже в 17 веке. И оно считалось и считается, возможно, это неофициальное понимание этого, пыткой. Одиночное заключение. Люди, которые были заключены в одиночное заключение, они испытывали исступление, они испытывали потерю чувств, потерю сознания, и многие из них сходили даже с ума. Допустим, несколько примеров. Дуг Уэкфилд, отбывший одиночное заключение в Великобритании, смотрите, как он описывал свои галлюцинации. Он говорит так, что они были в форме пауков и насекомых, которые перемещались по полу, стенам и кровати. Другой заключенный, пробывший в одиночной камере около 10 месяцев, описывал галлюцинации так: «Стены камеры начали качаться, все в камере двигается, и ты чувствуешь, что теряешь способность видеть». Декабрист Зубков высказывал мнение об одиночном заключении. Смотрите его фраза: «Изобретатели виселицы и обезглавливания благодетели человечества, придумавший одиночное заключение, подлый негодяй. Это наказание не телесное, но духовное. Когда Каин согрешил, видит перед Богом, в виде того, что убил своего брата, Бог проклял его, и он определил ему определенную меру наказания. И Каин стал изгнанником. Бог сказал ему: ты будешь скитальцем и изгнанником на этой земле. Вы помните слова Каина, что он ответил? Он ответил: Господи, наказание, которое ты даешь мне, тяжелее, нежели его можно снести. Оно больше, чем я смогу снести это наказание. Человек остался покинутым. Человек остался без общения. Друзья, общение нам очень важно, общение необходимо. Теперь мы будем говорить с вами о том, как нам общаться, с кем нам общаться и где мы проводим свое общение. Я хочу выделить три сферы для нашего общения. Это очень как бы будет просто. И мы о каждой из них поговорим. Друзья, у меня мало времени, потому что мне надо будет делать еще призыв. Мы будем говорить больше тезисно с вами. Я надеюсь на вашу реакцию, что вы слушаете, что вы готовы думать. Друзья, три сферы. Смотрите, как я выделил. Семья, церковь, мир. Это три сферы, где каждый из нас с вами вращается. Мы все находимся в семье. У нас почти у каждого есть родители, братья, сестры, возможно, родственники и так далее. Это семья, это родственные связи. Церковь. Каждый из вас, думаю, что каждый, кто здесь находится, он ходит в церковь. Мы имеем общение там. Мы поговорим, какое оно может быть, какие есть опасности. И мир. Каждый из нас находится в мире. Все, что за стенами церкви, это люди, которые окружают нас. И с ними надо ли общаться или нет. Ну и так далее. Мы об этом с вами поговорим. Друзья, немножко понятие, да, сообщество. Худые сообщества развращают добрые нравы. Сообщество – это группа людей, имеющих общие цели и интересы. Запомните это. Сообщество – это группа людей, имеющие общие цели и интересы. То есть это группа людей, с которыми вас что-то объединяет. Это называется сообщество. Друзья, семья, здесь очень просто все. Это сообщество, основанное на браке, члены которого связаны общностью быта, какой-то нравственных каких-то понятий, правил, правовой ответственностью, ну и так далее. Это семья. Очень простое вот такое определение. Молодежь, где нам родиться? В какой семье нам быть? Какие должны быть у нас родители, братья, сестры, родственники? Мы не выбирали, мы в этом бессильны, родственников не выбирают, так говорят. Но какие есть проблемы? Буквально на несколько проблем в общении в семье я хочу обратить внимание. Друзья, первое. Вы знаете, вижу такую проблему, что она может быть. В основном это касается больших семей. У кого 5, 6, 10 братьев и сестер. Допустим, если у вас еще есть двоюродные, там еще столько же. Получается довольно-таки крупный масштабный круг общения, в котором вы, так сказать, варитесь, вы находитесь. Вы общаетесь, здесь есть как свои плюсы, так есть свои минусы. Что я имею в виду? Друзья, если общение происходит только в семье, оно происходит только между своими родственниками, все праздники, какие-то выезды, церковные какие-то мероприятия, допустим, церковь собралась, семья там отдельно какая-то, и вы, вот все ваше общение, да, в свободное время и повседневное происходит только лишь вашей в семье. Вы знаете, я убежден в том, что человек нет, он разовьется нормально, но он не сможет хорошо и правильно коммуницировать и быть каким-то коммуникабельным, способным, открытым к общению во внешней среде. Вы не сможете нормально общаться с людьми, с другими семьями, которые находятся в вашей церкви. Я встречал таких людей, у них большая проблема устроиться на работу. У них большая проблема поговорить со своими однокурсниками, одноклассниками, когда общение происходит только в семье. Друзья, важно не замыкаться вот только на своей семье, хотя общение в семье очень важно. Есть и другая проблема, когда в семье не общаются. Я скажу, что это еще более худшее зло. Лучше бы, если бы они общались хорошо и ни с кем другим, чем если дети не общаются со своими родителями. Такое бывает. Я такое встречал, когда у детей нету нормальных отношений с отцами, с мамами. Друзья, это очень важно. Сестры, будьте внимательны. Смотрите на то, как молодой человек, который, возможно, оказывает вам знаки внимания, как он общается со своей мамой. Если вы хотите получать от него цветы, потом в будущей счастливой жизни, которую вы рисуете себе, Спросите у него или посмотрите, обратите внимание, дарит ли он цветы своей маме, дарит ли он ей. Допустим, на свой день рождения дарит ли молодой человек, которому 18 лет, подходит ли он нежно к своей матери и говорит: «Мамочка, спасибо тебе, что ты родила меня. Спасибо тебе, что ты подарила мне жизнь. Мама, это тебе. Ты дарила мне все детство подарки. Теперь я уже зарабатываю. Я могу сам подарить тебе цветы». И он это делает. Обратите на это внимание. Как важно, когда сыновья имеют хороший контакт со своими отцами. Когда они могут подойти с любым вопросом и сказать: «Папа, как мне поступить?» Или когда у дочки нормальные отношения с родителями. Друзья, стремитесь к тому. Если вы видите какой-то недостаток в своих родителях, я вас умоляю, молодежь, учитесь на вот этой ошибке. Возможно, это печальный опыт для вас. Учитесь, находите ключики к своим родителям, если они как-то упускают это из внимания. Если они не считают это важным, потому что вы вступите все, возможно, все, у многих у вас будут семьи. Какие отношения у вас будут потом с детками? Думайте об этом. Отношения должны быть очень хорошие в семье и между родителями. Друзья, еще какая есть проблема в семье, вы знаете, особенно когда несколько детей в многодетной семье, когда один из сыновей или из дочерей решает забрать свою часть имения и говорит: «Я хочу жить самостоятельно». И вы знаете, в чем выражается его самостоятельство? Если честно, мне сложно уважать таких людей, которые в 18-20 лет говорят: «Я хочу жить самостоятельно», и живут все равно с родителями. И просят у них на проезд денег, еще что-то, но не прислушиваются к каким-то домашним правилам, не исполняют какие-то повеления родителей или просьбы буквально их, не помогают дома. Вы знаете, это говорит о конкретном младенчестве. Этот человек еще просто ребенок, он не способен брать на себя ответственность. Если ты вдруг решил, что ты такой самостоятельный, хочешь забрать часть имения, не мучь своих родителей, но когда ты у них просишь деньги на проезд, ты живешь с ними изо дня в день, мучаешь их, доставляя им боль, я не думаю, что это сильный поступок. В чем опасность? Друзья, когда, допустим, у вас старший брат или старшая сестра ведут такой образ жизни, и вы находитесь в одной семье, вы знаете, мне сильно жалко такие семьи. Я думаю, что родители должны быть максимально как бы увлечены тем, чтобы в старших вложить много, чтобы они показали добрый пример младшим, последующим, кто идут за ними. Почему это важно? Потому что младшие начинают подражать старшим. Это неизбежно. Младшие хотят быть похожими на старших, потому что он старше, он на 2 года старше. Он уже что-то попробовал, он уже что-то знает, он сильнее. И младший, хочет того родителей или нет, или сам этот младший, он автоматически начинает подражать старшему. Опасность в чем? Друзья, если у вас в семьях есть такие старшие, и вы думаете, что это классно, вы думаете, что это сильно, отсеките такое общение от себя. Не общайтесь с таким. Я не призываю к тому, что не должно быть общения как у родственников. Нет, мы не должны подавлять чувство родства. Вы не должны вступать с ним в сообщество. Сообщество – это группа людей, у которых общие цели, у которых общие интересы. Вы не должны вступать в сообщество с ним. Как только вас что-то начинает объединять, как правило, объединяет грех таких людей, вы в одном сообществе, вам будет очень сложно выбраться оттуда. Друзья, вы знаете, я убежден в том, что семьи, вы знаете, они бывают половинчатые. Допустим, жена верующая, муж неверующий. Бывает даже муж уходит, кидает свою семью. Из-за того, что жена христианка или кто-то из старших неверующий, дети младшие верующие, происходит разрыв. И вы знаете, происходит боль. Молодежь, я хочу сказать, что это нормально. Вы не думайте, что этого должно быть. Вот интересно, Писание, Евангелие открывает вообще приход Христа, мысль. Смотрите, как он говорит. Понятно, что Христос принес мир, Христос принес благодать. Но есть текст, который говорит, это в Евангелии записано. Христос пишет так: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю». Послушайте страшные слова. «Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью, и враги человеку домашние его». Я пришел принести меч. Друзья, я с полной уверенностью говорю о том, что когда происходит разделение, допустим, у вас молодые люди с отцами, которые неверующие, которые толкают вас в грех, или со старшими братьями или сестрами, когда вы отделяетесь от них, когда вы не вступаете с ними в сообщество, когда вас не объединяет грех, вы страдаете. Вот это как раз меч, который принес Христос. Когда вы занимаете его сторону, когда вы занимаете сторону христианина, а он остается при своем пути, вы страдаете, вы терпите боль. Это как раз-таки меч. Вы знаете, это и есть крест, который мы с вами должны взять и понести. И Христос говорит, если ты не готов страдать, если ты не берешь креста своего и не следуешь за мной, ты не можешь быть моим учеником. Я знаю, что это может быть больно. Вы знаете, в жизни Иосифа было так. У него было много братьев, но они не смогли ужиться, потому что Иосифа не объединяли греховные поступки, обманы его старших братьев. И от них отказался даже не Иосиф, он хотел достичь их. Если ты не вступаешь в сообщество людей, у которых греховные интересы, они сами откажутся от тебя. И если ты не встаешь на сторону с ними, не начинаешь потакать им как-то, поддерживать их в этом, они не видят твоей поддержки, они сами откажутся от тебя. Тебе не придется даже рвать как-то грубо отношения, они сделают это за тебя. Друзья, поднимите руку, я вас очень прошу, надеюсь на вашу реакцию, у кого есть младшие в семье, допустим, вы молодой человек или девица старшие, не самый старший, третий, второй, выше поднимите руку, просто чтобы видеть. Очень много. Друзья, лес рук, на вас большая ответственность. Бодрствуйте о том, чтобы не соблазнить малых своих, которые идут за вами, чтобы показать им добрый пример. Я благодарен Господу, что мой младший братишка, он в церкви. Но вы знаете, я вспоминаю то время, когда он мог раньше бы быть в церкви. И я каюсь перед ним. Я прошу у него об этом прощения, и я прошу об этом прощения у Бога, что в свое время я не оказал ему должного внимания. Мне казалось, что я очень большой. 4 года разницы. Мне казалось, что не время ему дотянуться до меня. У меня друзья, все, церковь, какое-то служение там. И я помню те моменты, как он смотрел мне в глаза, как он хотел дружить, общаться, как он хотел быть моим другом, тоже быть сильным, как ему казалось. А мне казалось, что еще не время. Потом наступило время, когда я молился и бегал за ним, упрашивал его, говорил: «Антошка, я люблю тебя, да я хочу, чтобы ты был в церкви», но я ему уже был не нужен. Хорошо, что ему нужен стал Христос, и он нашел его, благодарен Богу за это. Это молитва родителей. Дорогая молодежь, это большое упущение мое. Я знаю, что я бы мог в этом поучаствовать, я бы никогда не винил себя в этом. Обратите на это внимание, старшие в семье, что за вами есть те, кто смотрит снизу вверх на вас. Протяните им руку общения. Я считаю, это вообще неразумие ехать куда-то на дальний север, если ты не любишь своего младшего брата, и ты не готов поддержать его. Если ты думаешь, что служение – это только где-то там, где тебя никто не знает, и ты раздаешь трактаты, это важно, это несомненно важно. Но если ты не смотришь с любовью и не протягиваешь руку тому, кто смотрит на тебя снизу вверх, ты недостоин Христа. Ты становишься соблазном для того, кто смотрит на тебя так. Друзья, третья сфера, о которой мы с вами порассуждаем, это церковь. Это собрание искупленных людей. Это чудное создание Божие, это церковь. Очень коротко об этом. В церкви общение очень важно. Вы знаете, если людей, если нас с вами, членов церкви, не влечет в общение. Я поражался тому, что когда организовываются какие-то конференции, молодежные лагеря, выезды, люди говорят: у меня работа там, у меня учеба, я там не могу отпроситься, вот мне важнее к экзамену подготовиться. Я не понимаю такого. Вы знаете, единственное, что я могу подумать, это действительно человек еще не до конца познал Христа и вообще общение с едиными по духу, с Ним. Друзья, в общении со святыми нас должно влечь, в церковь нас должно привлекать, нас должны привлекать эти общения, когда мы можем укрепиться, ободриться общую веру. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то что происходит? Мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа при общении, когда мы вместе, очищает нас от всякого греха. Друзья, когда мы ходим во свете, когда у нас правильные отношения со Христом, с Богом, это нормальная практика, что Он нас будет влечь в общение. Мы будем в церкви, мы будем искать это в общении. Мы будем хотеть быть в общении со святыми. Я думаю, что следующие мои слова могут показаться очень резкими. В церкви есть люди, которых надо остерегаться. Я сейчас докажу вам это, друзья, в свете Писания. В церкви могут находиться люди, от которых надо убегать. Мы обратим с вами внимание на две категории людей. Они обе опасны. Между собой они противоположные друг другу. И можно подумать, что одна из этих групп – это хорошие люди. Но они не менее опасны, чем первая группа людей, о которой я скажу в первую очередь. Это будут два отрицательных примера. Вы знаете, Библия конкретно указывает на группу и категорию людей, которых нам надо удаляться и необходимо. И апостол Павел в послании к Коринфянам, да и не только там, перечисляются люди, которых надо удаляться. Блудники, идолослужители, там, лжесвидетели и так далее, которые поступают бесчинно. Павел пишет, таковых удаляйтесь. Общение с ними не имейте. С кем? Он говорит, не впрочем со всеми в этом мире блудниками. Иначе нам необходимо было бы выйти из мира. Друзья, смотрите, опасность какая. Но кто является в таком состоянии и называет себя братом? Кто, называясь братом, остается во грехе? Кто, называясь братом, ходит налево, имея свою семью? Вот таких удаляйся. Бесчинных людей, поступающих не по заповедям Божьим, которые несут какой-то нехороший, недобрый пример. С такими не сообщайтесь. Вы знаете, я замечаю такую картину, что дьявол, он работает, как я сказал. Он работает постоянно, он заточен на то, чтобы нас обмануть с вами, чтобы внедрить своих людей в церковь, чтобы внедрить своих людей в молодежь. Я начинаю замечать, что, допустим, начинается какой-то рассвет, у нас какое-то единство, все, молодежная жизнь, мы все вместе, дружим там, разбираем Слово Божие, все так здорово, смотришь, начинается рост, раз, появляется человек, сразу вокруг него какие-то люди, они уже вместе, и в общем идет какое-то разделение. И я думаю, интересно, как вообще так происходит. Друзья, дьявол работает, когда в церкви все хорошо, появляются люди, которые начинают проводить свою работу. Вы замечали такую картину, что, допустим, мы собираемся где-то в лагере на какое-то общение, двухдневное, трехдневное, я уже вижу это сегодня. И среди нас есть люди, которым не интересно то, что я говорю сейчас здесь, и говорили братья до меня, еще будут говорить. Для них это бесплатная площадка, чтобы пообщаться с людьми, чтобы провести хорошо время. Здесь бесплатный обед, здесь красивый город будет вечером, но здесь будет что-то интересное. И вокруг них сразу начинает собираться еще группа людей, и вот они уже все вместе. Я просто диву даюсь, как они друг друга находят. Я удивляюсь. Вот вы знаете, недаром говорят «свой, да, своего видит издалека». То есть вор сразу видит, кто еще вор. Обманщик сразу видит, где еще обманщик. Блудник сразу видит, где блуд. И вот так далее. Я просто удивляюсь, как эти люди сразу находят друг друга. Им абсолютно неинтересно, что здесь происходит. Они нашли друг друга, у них хорошая такая, я извиняюсь за выражение, тусовка, группа. Они общаются, они, как им кажется, хорошо проводят время. Молодежь дорогая, что я вам хочу сказать? Тех, кого тянет в такое общение, вы должны от такого отдаляться. Павел Владимирович немножко затронул Ветхий Завет. Так вот, жизнь израильского народа, жизнь народа в Ветхом Завете до пришествия Христа, у них постоянно было отделение. Вам надо перейти через реку, вам надо перейти через море, вам надо отделить из среды своей, вам надо отделить левитов, вам надо отделить еще. И постоянно в их жизни, на протяжении всей жизни, у них происходит отделение, они отделяются от всего греховного, от всего того языческого мира, окружения вокруг, который может им помешать. Друзья, мы должны отделяться от этого. Я не говорю, что не надо с ними, это другая тема. Я говорю к людям верующим, чтобы вы не вступали в сообщество. Нет, мы ко всем должны быть дружелюбны. Мы должны принимать таких людей. Я никогда не скажу им «нет». Я всегда их возьму с собой, но я никогда не буду с ними в сообществе. У нас никогда не будут общие интересы с ними. Я никогда не буду с ними обсуждать, в какой кинотеатр мы завтра пойдем или где мы напьемся. Никогда. Это не значит, что они не будут мне близки. Это не значит, что я не буду с ними общаться. Но я не буду с ними в сообществе. Молодежь, берегитесь того, чтобы попасть в такое сообщество. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Как только вы вступили в эту группировку, возможно, вы пришли к своему концу. Не сообщайтесь с таковыми. Друзья, вторая проблема в церкви, мне уже надо ускоряться, возможно, я буду говорить быстро. Вторая категория людей, она очень интересная в церкви. То есть это явная категория людей, да, которые вот ведут себя очень так, вы знаете, вульгарно, очень так развязанно, где-то непримирительные они, то есть злоба какая-то присутствует. Здесь все понятно. Не менее опасная группа людей. Давайте я лучше о ней прочитаю. Или, по крайней мере, процитирую. Апостол Павел пишет об этих людях в послании к Тимофею. Это второе послание к Тимофею, 3 глава, 5 стих. Что интересно, речь идет не о людях вне церкви. Речь идет о тех, кто находится в церкви. И он говорит, в последние дни наступят времена тяжкие. И идет колоссальный список, то есть явных дел, которые относятся к первой группе людей, о которой я говорил. Там перечисляются разные термины, такие понятия, и они вот идут как по нарастающей. Допустим, самолюбивые, серебролюбивые, горды, неблагодарные, родителям непокорные, жестокие, предатели, наглые, сластолюбивые, речь идет по нарастающей. И потом категория людей, вы знаете, она очень незаметная может быть. Смотрите, он говорит, заканчивает пятый стих, вот это всего, он говорит, замыкающая фраза, люди, имеющие вид благочестия, сила же его отрекшаяся. И это говорит Библия, таковых удаляйся. Вот идет по нарастающий список, и апостол Павел считает завершить этот список, как я считаю, самым вообще явным, самым таким глобальным, от чего нам надо удаляться. Люди, имеющие вид благочестия, сила же его отрекшаяся, таковых удаляйся. Друзья, думаю, что здесь сложнее где-то нам разглядеть. Молодежь, но я хочу призвать в первую очередь себя. Я хочу призвать вас. Давайте мы снимем маски. Давайте сегодня, возможно, сегодня мы примем это решение, когда мы снимем с себя маску благочестия. Мы очень красиво выглядим все. По крайней мере, я не говорю за себя, я вижу всех вас. Вы отлично выглядите, вы отличные люди. Все красивые, все нарядные. Вы знаете, абсолютно мне это ни о чем не говорит. Говорит о том, какие вы дома. И Богу говорит о том, какие вы за закрытой дверью. Друзья, подумайте, может быть, сегодня у меня красивый фасад. Может быть, сегодня я надел красивую маску. И когда я окажу себя у себя дома, я просто одену другую. А завтра я снова надену маску. Друзья, знаете, если бы нам оказаться во времена Христа и познакомиться с людьми, которые назывались фарисеи, книжники, первосвященники, законники, думаю, что они бы очень нам понравились. Мы нашли бы что-то с ними общее, у нас бы были общие интересы какие-то с ними. Думаю, что мы хотели бы брать с них пример. Но не таков был Христос. Почему? Потому что Он видел их внутренность. Он видел за вот этим окрашенным гробом, Он видел мертвые кости. Он видел, что эти люди полны лицемерия, нечистоты, хищения всевозможного. За красивым фасадом, за красивой обложкой Он видел, что происходят страшные вещи, непрощение, лицемерие, нелюбовь и так далее и тому подобное. Происходят такие вещи. Друзья, я призываю сегодня нас с вами, чтобы мы сняли с себя маску благочестия напущенного. Об этом еще будет вторая часть нашего служения, она будет более практическая, Михаил Голубин будет говорить об этом, но это тоже тема моей проповеди. Я буквально очень коротко говорю об этом. Смоковница, на которой были листья, и Христос, когда захотел кушать, Он подошел к ней с целью, чтобы снять оттуда плод и подкрепиться. Но когда Он подошел, плодов не оказалось, хотя время было собирание плодов. Плоды должны были быть, красивые листва, Он подходит, но Он ошибался, Он листьев на ней, плодов на ней не нашел, были одни только листья, Он ее проклял. Друзья, как плохо, когда у нас красивая листва, когда мы хорошо с вами выглядим, красиво поем и говорим, но у нас нету внутреннего содержания. Это очень плохо. Одним утром Иисус Христос пришел в храм, это был уже второй Его приход в храм, И он выгнал оттуда всех продающих и покупающих, кто проворачивал там нехорошие дела, и это не должно было делать в Доме Божьем. Он оттуда выгнал. И вы знаете, людям, которые стоят в руководстве этого храма, он говорит: «Вы сделали дом мой, который должен наречься домом молитвы, вертепом разбойников». Друзья, вдумайтесь в эту фразу «вертеп разбойников». Что Христос вкладывал в эти слова? Какой смысл в этих словах? Вертеп разбойников – это место, куда убегает преступник. То есть это можно перевести просто, это пещера. Но более понятное и общее понятие – это то место, неважно какое это помещение, в котором прячутся разбойники. Это их убежище. Разбойники, всякие там, которые занимаются расхищением и так далее, обманщики. Они укрываются там от своих преступлений, чтобы не быть наказанными, чтобы не быть убитыми. Христос называет тех, кто стоит в руководстве храмового служения. Он говорит: «Вы дом мой сделали вертепом разбойников. Вы за этим храмовым служением скрываете свои преступления». Задумайтесь об этом. Вы люди, которые стоите в руководстве церкви, которые занимаются вот храмовым служением. Вы в кого превратили это служение и во что? Вы за этим служением скрываете то, что творится внутри вас, свои грехи, свое непрощение, свое лицемерие. За вот этим красивым фасадом вы скрываете свои грехи. Вы сделали дом этим вертепом разбойников. Вы скрываете здесь разбойники за храмовым служением. Молодежь дорогая, давайте не будем обманывать себя, давайте не будем обманывать родителей своих. Давайте реально сегодня дадим себе оценку, какой я, Филипп, когда я дома со своей женой, какой я. Мне ни о чем не говорит, когда молодая пара там влюбленных, допустим, они только поженились, и они вот в обществе оказывают друг другу там какое-то внимание, ласку, там могут друг друга приобнять, да важно, какой ты дома. И, как правило, если ты здесь очень красивый, если ты здесь очень правильный, если ты здесь очень строгий, если ты здесь не умеешь прощать, и ты руководствуешься буквой закона, как правило, дома ты опасный человек, которого надо держаться подальше, который плохо влияет на своих младших братишек и сестренок. Друзья, давайте мы сегодня проверим себя, чтобы мы смогли снять эти маски лицемерия, которые мешают нам. Которые мешают нам быть открытыми друг с другом, которые мешают нам видеть Бога, которые мешают нам испытывать наслаждение в этом общении, которые мешают быть нам независимыми, знаете, такими простыми. Мы можем с любым заговорить. Мы знаем, что Христос любит меня, я знаю, что я люблю Его, я не осуждаю себя за что-то в совести. Друзья, снимите с себя эти маски обрядовости, если они у вас есть, и какого-то лицемерия. Не надо из себя строить здесь, что у вас все хорошо. Ценен человек, который может бить себя в грудь и говорить: «Господи, прости меня, грешника, я не таков, как прочие люди». Павел говорит: «Я из грешников последний». Это великий апостол, великий человек Божий называет себя последним. Друзья, я коротко говорю еще одну мысль, что подумайте о том, чтобы в церкви у вас был наставник. Это очень важно, чтобы вы имели в церкви попечителя. Друзья, и если у братьев не хватает где-то внимания к вам, чтобы с каждого обойти, с каждым заговорить, постарайтесь о том, чтобы в церкви у вас был человек, это может быть даже не пресвитер, но какой-то мудрый человек, который действительно благочестивый, который имеет определенный опыт, который разговаривает с Богом, который может вас научить определенному опыту жизни, к которому вы сможете подойти за вопросом. Друзья, не стесняйтесь сегодня это сделать. У нас предстоит неделя лагеря, я мечтаю о том, что у нас будут отличные беседы с вами, что мы сможем в свободное время говорить с вами открыто о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, что мы сможем помогать друг другу. Молодежь, я скажу вам, что не только братья вам могут помогать, во многом и вы можете помогать. И я очень хочу, чтобы вы это делали, чтобы вы открывали проблемы, какие есть у вас, чтобы братья понимали это все, могли видеть, чтобы у нас было сближение поколений. Благослови Господь вас в этом. Друзья, очень важно, с кем ты общаешься, кто твой наставник, кто твой попечитель. От этого зависит, деградируешь ты или ты, наоборот, возрастаешь в мудрости, прогрессируешь. От этого много зависит. Друзья, третье, я буду говорить очень коротко, это мир. Это то, что нас окружает. В нашем понимании это люди, не знающие Бога лично, это грешники. Как общение обстоит там? Один вопрос. Я надеюсь на вашу реакцию. Поднимите руку, у кого есть неверующие друзья. Открыто поднимите честно руку. У кого есть неверующие друзья, поднимите руку. Рук очень много. Мы сейчас поговорим об этом, хорошо или это или плохо. Вы знаете, вы хорошо сделали, что подняли руку. Это очень важно. Две мысли в этом. Первое. Вы знаете, общих интересов с людьми неверующими у нас быть не должно. У нас не должно быть общих интересов греховных. Как я говорил, мы не должны быть с ними в сообществе. Когда нас объединяют какие-то греховные цели, я очень коротко об этом. Опять-таки пример с Иосифом и братьями. Ты не сможешь, если ты состоишь в этом сообществе, то ты будешь здесь всех обманывать. Ты не сможешь служить двум господам. Ты не сможешь быть там, и ты не сможешь быть в церкви христианином. Ты будешь хамелеоном. Ты будешь там свой, и ты будешь здесь своим. Если ты в мире свой, если вы стремитесь к тому, чтобы действительно вам быть таким, вы знаете, общительным, со всеми дружить, чтобы вас принимали в любой компании, я убежден в том, что вы не сможете быть христианином. Я проходил через это. Я пытался с людьми быть открытым, я пытался с ними общаться, но я в конечном итоге не смог оказываться там, и мы не смогли делать то, что делают они, мои друзья неверующие. Не смог я этого делать, потому что я христианин. Ты не сможешь служить двум господам, об этом говорит Библия. Вторая мысль. Друзья, общение с мирскими, иметь друзей, знакомых в мире нам просто необходимо. Нам необходимо их иметь. Что я имею в виду? Нам не надо быть с ними в сообществе, но с людьми неверующими мы должны общаться. Я просто удивляюсь тому, что я своих ребят спрашиваю, кто в молодежи у меня, как обстоят дела. Давайте соберем вечер. Давайте мы пригласим на... У нас есть такая практика, многие зовут. Кстати, я не говорю за всех сейчас. Мы отмечаем дни рождения с молодежью вместе. Приходят неверующие на какие-то молодежные, на какие-то наши встречи, прогулку в городе. Мы подключаем людей с мира. Однокурсников, одноклассников, нормально. Но вы знаете, некоторые братья считают, что они делают правильно. Они говорят, я ни с кем не общаюсь. Я говорю, слушай, да как, вот ты прям вообще ни с кем, как ты можешь, ты уже на четвертом курсе, и ты ни с кем не общаешься в группе? Нет. Я говорю, постой, ты вообще здороваешься хоть с кем-то? Нет. Кто ты вообще в группе? Как на тебя смотрят? Вы знаете, на тебя смотрят, либо ты какой-то реально странный человек, но если они знают, что ты верующий, ты сектант в их глазах. Они никогда не придут к тебе, и я бы никогда не пришел. Вы представляете, если все время человек приходит и заявил о себе, что он верующий, и садится, и ни с кем не общается, и он даже не здоровается, это секта. Я не советую вам идти в такие места. Друзья, подумайте, как вы вообще позиционируете себя, как вы представляете себя на учебе, на работе, кем вы являетесь. Нам нужно общение с неверующими людьми, не для того, чтобы от них что-то подчерпнуть. Нам нужно общение с ними, чтобы им что-то дать. Христос, когда молился за своих учеников, какая молитва его была за оставленных учеников? Отче, я прошу тебя, чтобы ты не забрал их из мира. Я не об этом прошу тебя, но чтобы ты сохранил их от зла. Быть в мире – это Божье установление. Нам, мы находимся с вами в этом мире. Мы варимся вокруг этих людей. И большую часть времени общения мы проводим в мире, не в церкви и не в семье, в мире с людьми неверующими. Как у тебя дела обстоят там? Как ты общаешься? Как ты несешь свет этим людям? Это далеко неправильная позиция, если ты думаешь, я такой святой, я правильный, там, мне с вами нет места и так далее. Ты должен нести этим людям свет. Ты должен им показать, что ты хороший человек. Ты должен показать, что ты тоже грешник, но ты прощенный грешник. Ты должен показать им Христа. Ты не должен им показать, что я такой тут не курю, не пью и так далее, вредных привычек нет. Ты должен показать им этот свет, ты должен быть солью. Друзья, это большая проблема. Вы знаете, в церкви начинаются проблемы, я знаю такие церкви, которые изо дня в день, из недели в неделю планируют благовестие и не имеют успеха. Не имеют. Почему? Потому что плохие отношения, во-первых, между собой, и они не общаются с внешними. Выйти просто куда-то с библиотеки – это нормально, но если ты никогда не заговорил со своим соседом по парте, по квартире, по дому, зачем ты выходишь в город? Это гораздо мало, меньше шансов, что ты принесешь какой-то успех и пользу там. Заговори со своим соседом по парте. Расскажи ему Евангелие. Скажи ему, что ты христианин, принеси ему этот свет, он ждет этого от тебя. Друзья, нам мешает как раз-таки наша маска благочестия, что мы не прикасаемся к нечистому. Это неправильно, давайте не будем лицемерить в этом. Я удивляюсь Христу, как в нем, как он имеет вообще совершенство во всем. Он пример нам. Иисус Христос, он ненавидит грех, он ненавидит всякий грех. И в то же самое время он назван другом грешников и мытарей. Это личность, которая ненавидит всякий грех, всякую неправду. Но это та личность, которая любит и которая дружит с грешниками, которая дружит с людьми, которые, кажется, уже все на дне жизни оказались. Друзья, подумайте об этом. Мы не можем с вами уйти из мира, и наша задача – нести свет. Я закончил свою тему, у меня больше нет времени. Я хочу сделать призыв, друзья. У нас будет еще после меня слово. Будет Геннадий Сергеевич Ефремов проповедовать. У него тоже есть хорошая тема, важная, насущная. Но я бы хотел, чтобы сегодня, это будет и завтра, у нас будет два призыва. Сейчас и завтра. Друзья, я надеюсь, что во время проповеди вы думали. Я знаю, что есть люди, которым надо покаяться, которым надо снять эту маску лицемерия, которым надо начать жить, которым надо начать жить открыто, просто и вот перед Богом честно. Не надо из себя строить здесь что-то. Не надо думать, что вы люди такие сильные, вы знаете, и вы не можете сюда выйти. Сила креста, в кресте, точнее, сокрывается огромная сила. И человек, который откликается на призыв Христа, который идет ко кресту, который идет на Голгофу и склоняет колени свои, это сильнейший человек. И сила его не в нем самом, сила в том, куда он идет. Это огромная сила. Иудеи не понимали этого. В Коринфянам говорится об этом, Павел пишет, что идея креста иудеям не нравилась, они считали это за слабость. Они считали это за то, что мы не хотим такого мессию, который будет умирать, нам нужен царь. Нам нужен тот, кто будет повелевать, нам нужен победоносный. Это идея креста для иудеев, идея креста для человека как бы разумного, как он думает. Для эллинов это греки, люди думающие, мудрецы, так сказать, для них это безумие. Идея креста для них это не сила. Друзья, но Христос, Слово Божие говорит, Павел пишет, а для нас, проповедующих это Слово, это сила Божия ко спасению всякому человеку. В этом сокрывается сила. Вы знаете, вчера было сложное событие для нашей семьи. Я впервые был на похоронах, когда я действительно по-настоящему плакал. Мне казалось, что я выплакал все слезы, которые были у меня, потому что мой младший братишка хоронил своего первенца, единственного сына, которому было 7 месяцев. Вот мы собрались все родственниками в церкви. И вы знаете, я не смог сдержать слов, когда я смотрел на своего брата, и как он переносит страдания. И вы знаете, там я держал слово на этих похоронах. Я говорил в утешении ему, я говорил: «Антоша, я горжусь тобой. Ты сильный человек. Ты сильный, потому что перенести то, что переносишь ты, я не могу. Бог не допустил мне это перенести. А ты можешь это сделать». И вы знаете, это человек, который по жизни хотел быть сильным. Я с уверенностью говорю, что у нас 7 братьев, и Антоша самый сильный из всех нас физически. Это действительно человек мужественный, это человек действительно закаленный. Масса ситуаций, когда я, в принципе, мог бы постоять за себя, но этот человек никогда не давал мне самому как-то вступить в какую-то проблему или в какую-то вот разборку, так сказать. Это человек, который решал всегда за меня, хотя он младше меня, вот последнее время. Это человек, который действительно обладает силой. Друзья, но вы знаете, вчера, почему я плакал и смотрел на него? Этот человек стал обладать другой силой. И пройдя через испытания, пройдя через трудность, нам кажется, что жизнь, она такая, вы знаете, легкая, она такая классная, все так просто. Мы строим какие-то планы, тебе нравится какая-то девушка, тебе нравится парень какой-то в церкви. Вот мы женимся, все будет хорошо, мы планируем отпуск. Молодежь, я хочу серьезно призвать вас к тому. Нет, не подумайте, что я уже старый. И говорю об этом, это действительно важная мысль. Чтобы мы с вами не постарели, не повзрослев. Старость – это не взросление. Вы знаете, человек может состариться, человек может достигнуть преклонного возраста, но и так не стать взрослым, так и не стать самостоятельным, так и не стать вот в полную меру, знаете, чтобы он работал для Христа, чтобы он отдавал себя для Него. Друзья, я смотрел на своего брата, который плачет, и вот маленький гробик перед нами. И они сидят, и я вышел и говорю: Антоша, я горжусь тобой, потому что ты сильный. Вот эти трудности, вот эти испытания, кажется, можно было сказать: Бог, где ты? Для чего ты это допустил? Почему ты допускаешь это в моей жизни? Почему я должен это переносить? Это говорит о слабости. Но он выходит и говорит: Бог, который допустил мне это перенести, мы благодарны Ему. Потому что эти 7 месяцев или год с того времени, как мы узнали диагноз, это год больших благословений наших в семье. Это год самых больших благословений в моей семье. Это год, когда я по-настоящему, наконец, стал понимать Бога. Это тот год, когда я стал смотреть на небо, и я стал видеть там какой-то ответ. Я стал видеть там того, кто действительно есть. Друзья, маска снята, и я смотрю на него и думаю: какой ты взрослый уже, Антоша, какой ты мужественный стал. Какой ты сильный, и не сам ты добился этой силы. Бог через определенные обстоятельства, через боль, сильную боль сделал тебя этим сильным человеком. Я молюсь о том, чтобы он не надорвался и не сломался в жизни своей. Обладая этой силой, чтобы он смог помогать другим. Потом, пережив такое, когда человек накачивает свои мышцы или мускулы, он терпит боль потом, потому что его мышцы рвутся. Ткани рвутся, они наполняются кровью, они наполняются кислотой. Для чего человек испытывает боль? Для того, чтобы был рост. Для того, чтобы бицепс становился больше. В твоей жизни тебе нужна боль для того, чтобы ты становился сильнее. Для того, чтобы ты становился лучше. Для того, чтобы ты становился взрослее. Для того, чтобы ты становился чище. Тебе нужно испытывать боль в своей жизни. И, возможно, эта боль будет связана с тем, что тебе надо поставить четкую позицию в своей семье по отношению, скажем, к твоему брату, который все время тянет тебя на какие-то негодные дела. Это боль, это страдание за Христа. Возможно, тебе надо ограничить себя в чем-то, страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное время, уже находясь во плоти, жить не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ты должен испытывать эту боль для того, чтобы жить, для того, чтобы преображаться. Друзья, отсекать от людей, которые тянут тебя, но ты с ними близко уже, от каких-то греховных привычек, я вам скажу, что снять маску, которая налипла на ваши лица и на мое, очень больно, она уже сильно въелась нам с детства. Вы знаете, играть вид благочестия и делать вид, что у тебя все хорошо, а дома ты пустой, а в молодежной группе тебе нечего сказать молодежи, это маска твоего благочестия и лицемерия, и ее снять очень больно, она сильно пристала уже к тебе, надо это сделать. Ты потерпишь боль определенную, но ты станешь взрослее, но ты станешь чище. Друзья, образ доброго пастыря в Священном Писании, это в книге Откровения. Вы знаете, он предстает не в роли того, что он стучится в дом, грешному человеку стучится в дверь и просит: «Отвори, я хочу войти к тебе». Нет, он не в такой роли. Там речь идет о церкви. Добрый пастырь, Иисус Христос, он стоит у двери человека, который находится в церкви, и стучит в его сердце, и нежно зовет: «Впусти меня, если ты отворишь, если только ты сам позволишь, я готов войти к тебе». И речь идет о Ладыкийской церкви, которые как раз-таки были теплые, ты не холоден и не горяч. Но как ты тепл? Сорви эту маску с себя, дорогой друг. Друзья, я не хочу давить на какие-то ваши чувства. Я не собираюсь и не буду кого-то пугать загробной жизнью, смертью. Я знаю, что от меня в этом абсолютно ничего не зависит. Я бессилен, я опускаю руки. Мы предоставляем это Духу Святому. Богу. Мы будем петь 475 номер. Пожалуйста, брат Павел, ты можешь его продирижировать, кто аккомпанирует. Двери закрыты и поздний порой. Мы будем петь стоя. Во время гимна вы можете проходить сюда в любое время. Друзья, я вместе с вами встану на этот пол, на колени и буду молиться. Вместе с вами. И мне тоже есть за что молиться. Мне тоже есть за что просить у Бога прощения. Я такой же, как и вы. Друзья, вставши, будем петь этот гимн. Кто чувствует, что сегодня то время, когда ему надо принимать решение, проходите сюда. Мы будем вместе с вами молиться.